Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
70 лет всеобщей декларации прав человека и четверть века Конституции России.
Сейчас, хотя что-то изменилось, люди по-прежнему, когда их права затронуты, чувствуют это очень сильно, как воздух.
В каких случаях основной закон страны не работает?
У нас еще с Советского Союза принято так, что правом является только то, что конкретно написано на бумаге. Если там написано что-то либо очень общее, либо не очень понятное, то это какое-то не право, а там что-то такое.
Как соблюдаются в России права человека?
Даже установление наказания виновных в тех или иных нарушениях, оно не гарантирует соблюдение Конституции. У нас много полицейских сидят за пытки. А пытки продолжаются, потому что дешевле посадить полицейского, чем изменить систему.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Это первая статья Всеобщей декларации прав человека. 10 декабря ей исполнилось 70 лет, а 12 декабря четверть века исполняется Конституцией России, многие положения которой дословно цитируют декларацию.
После Второй мировой войны международное сообщество дало торжественное обещание впредь не допускать тех зверств, которые пережило человечество. 10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Это первый в истории документ, где перечисляются права, которыми обладают люди во всем мире. Право на жизнь, на свободу совести и религии, на участие в управлении страной, на образование, на работу, на выбор места жительства и другие. Над текстом декларации работали почти 2 года. Первая рабочая комиссия состояла из 18 представителей разных стран, и взгляды на права человека расходились, поэтому было принято решение, что над первоначальной редакцией будут работать лишь 3 представителя. Жена президента США Элеонора Рузвельт, ливанский дипломат и философ Шарль Малик и китайский дипломат Джан Пинчун. Позже к ним присоединился канадский правовед Джон Хамфри. Он отвечал за сбор и анализ документов, которые лягут в основу декларации. В том числе все действующие на тот момент Конституции, английская Великая Хартия Вольностей, американский Билль о правах. Каждая страна, член Организации Объединенных Наций, могла вносить свои комментарии в текст декларации. Так, Советский Союз был не согласен с положением о свободной миграции граждан, а Саудовская Аравия не признавала свободы вероисповедания. Окончательную редакцию декларации поддержали 48 стран из 58 тогдашних членов ООН. Советский Союз при голосовании воздержался. Текст декларации не превышает 10 страниц. Прочитать его можно на 400 языков и диалектов мира от абхазского до зулу, за что декларация внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый документ. Декларация носит рекомендательный характер для стран-участниц ООН. Юридическую силу имеют лишь 2 международных договора, составленных на ее основе – Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. Советский Союз подписал их спустя 20 лет после принятия декларации.
Что изменилось за эти годы? Как россияне оценивают ситуацию с соблюдением прав человека в стране? И насколько эффективно государство защищает конституционные права граждан? Спросим у Кирилла Каратеева и Дмитрия Кравченко.
Дмитрий Кравченко, руководитель конституционной практики адвокатской конторы «Аснес и партнеры», ответственный секретарь экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, автор научно-практических и публицистических статей, обобщений правоприменительной практики и монографий. Кирилл Каратеев, юридический директор правозащитного центра «Мемориал». С 2002 года представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека и в российских судах. Автор научных работ о функционировании Европейского суда, российской конституционной и административной юстиции.
Вот за это время, за 70 лет декларации, за 25 лет Российской Конституции, что-то изменилось в отношении людей к тому, как они себя осознают, насколько они осознают свои права?
За 70 лет, безусловно, изменилось все. Если мы вспомним мир 70 лет назад, то он был совсем другой. Он изменился под влиянием технологий, под влиянием развития обществ, множество других факторов. Но что, мне кажется, было важно 70 лет назад, это ценности, на которых люди со всего мира, совершенно разных его уголков, собирались его строить. И Всеобщая декларация прав человека иногда представляется как продукт творчества Элеоноры Рузвельт и Рене Кассена. Но если мы посмотрим на историю ее подготовки, то есть много взносов не только от западных стран, не только даже от Советского Союза, известного своим разговором про социально-экономические права, но и из стран, тогда еще не ставших диктатурами, типа Кубы или Чили, и от азиатских стран. Поэтому это действительно продукт всеобщего обсуждения. И то же самое во многом, хотя и, может быть, с куда большими оговорками, нужно сказать про Конституцию России, потому что это документ, который на самом деле обсуждался очень активно. В ее принятии было много силовых факторов, к сожалению, или, может быть, даже к счастью, но многие ее нормы являются продуктом компромисса между совершенно разными политическими силами, между разными регионами, между разными социальными группами. И мне кажется, сейчас, хотя что-то изменилось, люди по-прежнему, когда их права затронуты, чувствуют это очень сильно, как воздух.
Дмитрий, вот с вашей точки зрения, можно ли считать и Всеобщую декларацию прав человека, которую приняли в 1948 году страны спустя 3 года после Второй мировой войны, и Конституцию Российской Федерации, принятую в 1993 году, тоже после довольно трагических событий для России, документами, которые появились на свет в результате шока? И, может быть, именно поэтому оба документа остались декларативными по большей части.
Это проблема восприятия такого рода документов в России, потому что на самом деле у нас еще с Советского Союза принято так, что правом является только то, что конкретно написано на бумаге. Если там написано что-то либо очень общее, либо не очень понятное, то это какое-то не право, а там что-то такое. И в Советском Союзе применительно к Конституции, может быть, такая декларативность, она была действительно в полном объеме, потому что существовала Конституция в одном измерении, вся остальная действительность существовала в другом.
Сейчас не так?
Понимаете как? Как правило, в принципе, состояние конституционных прав, оно, в общем, соответствует общественному запросу часто. Это удивительно, но соответствует общественному запросу, который на самом деле складывается в среднем по обществу. Если мы посмотрим, например, данные
Фонда общественного мнения, опубликовал,
да, и обратим внимание, на какие права граждане обращают внимание в первую очередь, то мы увидим, что там, например, экономических или политических свобод, связанных с собственностью, связанных с судом, граждане не ставят совершенно на первое место, а ставят на первое место некие ценности, связанные с социальным государством, там, с медицинской помощью. Да? И, соответственно, сложно удивляться, наверное, что именно в тех видах прав, которые люди не считают главными, да, нет каких-то существенных прорывов, потому что прорывы могут достигаться только за счет общественного договора и усилий общества.
Действительно, поскольку мы все болеем время от времени, мы вынуждены сделать свои выводы о том, как функционирует система здравоохранения в нашей стране, и то, что огромное количество граждан ей недовольны, вообще-то говоря, это очень серьезно. При этом только, допустим, 1 000 000 человек в год сталкивается с уголовно-правовой системой. Но это не значит, что те проблемы, которые касаются 1 000 000 человек или 1 человека вообще в нашей стране, менее важны, потому что без справедливого суда или без свободы собраний есть высокий риск того, что и медицинскую систему не построят.
Конституция – это основной закон государства, имеет высшую юридическую силу. Прообразы такого закона существовали еще в Древней Греции и в Древнем Риме.
Самая старая конституция современного мира родом из Сан-Марино, государства, в котором сейчас проживает всего 30 тысяч человек. Документ базируется на городском уставе XIV века и был утвержден в 1600 году. Эта конституция действительно до сих пор. Сегодня в мире действует около 200 конституций. Самая длинная конституция – индийская. Она состоит из 444 статей и 146 тысяч слов в английской версии. Самая короткая – в Монако. В ней 97 статей и около 4000 слов. Единый документ под названием «Конституция» существует не во всех странах. Например, в Великобритании, Новой Зеландии и Израиле ее функции выполняют сразу несколько отдельных законов. Так и не вступившую в силу Конституцию Европейского Союза заменил Лиссабонский договор, подписанный 27 странами в 2007 году. В России проекты Конституции обсуждались еще в XIX веке декабристами, но так и не были приняты. Прообразом первой российской Конституции стал манифест Николая II об усовершенствовании государственного порядка, утвержденный в 1906 году. Затем Конституции принимали в 1918, 1925, 1937 и 1978 годах. Нынешняя Конституция, принятая 12 декабря 1993 года на всенародном референдуме, стала пятой по счету. Ее создание продолжалось 3,5 года, это 42 месяца или 168 недель. Над документом работали более 1000 человек. Конституция состоит из 137 статей. Президент Борис Ельцин самостоятельно внес 15 поправок в этот документ. Два экземпляра Конституции России побывали в космосе. В 1999 году документ отправился на орбитальный комплекс «Мир», а в 2005 – на борт МКС. В общей сложности текст основного закона страны был в космосе почти год – 329 дней.
Почти треть россиян, 32%, не помнит, что 12 декабря отмечается День Конституции. Но большинство опрошенных Левада-центром все-таки знают эту дату, хотя праздником этот день не считают. Социологи Левада-центра связывают это не только с тем, что в 2004 году День Конституции перестал быть выходным. По мнению директора центра Льва Гудкова, значимость Конституции в общественном восприятии снижается, поскольку, сталкиваясь с нарушениями своих прав в повседневной жизни, люди видят, что чиновники ставят себя над законом. Люди приходят на выборы, а потом видят в интернете, как в эти урны вбрасывают тысячи бюллетеней. Если они видят, что человека могут на улице, который стоит с этой конституцией в руках, там держит 31-ю статью, замести в кутузку, потому что он там нарушил какой-то закон. И они видят, как каждый день чиновники, большие и малые, нарушают эту самую конституцию, то зачем ей интересоваться? Она, значит, просто декорация какая-то для них.
Действительно, в повседневной жизни любого из нас мы не видим того, что, опираясь на положение Конституции, мы можем улучшить свое положение, чего-то добиться, неважно, личного или общественного. И эта проблема не того, что политики или полицейские не знают, что такое Конституция. Очень часто знают и даже неплохо знают. Это значит, что то, как они функционируют, что политики, что полицейские, задумано не для того, чтобы достигать целей, записанных в Конституции, таких как верховенство права, таких как соблюдение прав человека, а для каких-то других целей. Там, и, в принципе, для любого политика, даже в более свободной демократической стране, чем сейчас Россия, главная цель – это добиться власти или сохранить власть. Поэтому они с большим удовольствием расправляются с верховенством права, будь то Орбан, Качинский или последовательные французские президенты. Потому что в какой-то момент верховенство права может положить конец их собственному благополучию, а не нашему. Про наше вряд ли кто-то задумывается. То же самое с нашими политиками. Чтобы не происходило угрозы сохранению власти действующей администрации от судебной системы, судебная система сформирована таким образом, чтобы ни в коем случае не создавать проблем исполнительной власти.
Больше половины россиян не знают основных положений Конституции, но уверены, права человека в России соблюдаются плохо. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение». При этом, судя по опросу, политические права и свободы интересуют граждан куда меньше социальных гарантий.
Право на бесплатную медицину и образование россияне назвали наиболее значимыми. За ними следует право на жилище, на личную свободу и на труд. Меньше всего граждан волнует право создавать профсоюзы и партии, возможность отправлять обращения в госорганы и определять свою национальность. Большинство опрошенных социологами, 52%, считают, что в целом права граждан в России соблюдаются плохо. Хуже всего, по их мнению, дело обстоит с правом на бесплатную медицинскую помощь. Лучше всего соблюдается право на свободу передвижения и выбор места проживания. В Советском Союзе и то было лучше, говорят 52% респондентов. Лучше соблюдалось право на образование, на труд, на медицину и на справедливый суд. Хуже дело обстояло лишь со свободами, будь то свобода слова, собраний, совести или предпринимательства. Сейчас людей волнуют несправедливые судебные решения, произвол чиновников и коррупция, а также явное неравенство при защите прав граждан. 67% опрошенных считают, что права бедных, малоимущих и простых людей нарушают чаще. 16% респондентов вспомнили случаи, когда за последние 2 года нарушались их права или права членов их семьи. Нарушения в основном касались вопросов социального обеспечения, трудового законодательства, а также произвола правоохранительных органов и взяточничества. Остальным, видимо, помог президент России Владимир Путин. Именно он, согласно опросу, в наибольшей степени защищает права человека в нашей стране. Путину помогают прокуратура, суды и полиция.
Сам по себе ни один человек глобальное какое-то право, особенно которое его сейчас конкретно не касается, не может связать с конкретным результатом своей жизни. То есть это довольно сложная, кропотливая работа с тем, чтобы эти вещи сопоставить. Вот как конкретное политическое право влияет на твою копейку в кармане. Это, в принципе, для общества нормально. Не до конца. То есть для общества ненормально не чувствовать некие ценности, да, базовые, которые за ней стоят, за Конституцией. И это вещи, которые, наверное, связаны там, с правильной постановкой образования в этой области, да, там, с какой-то государственной пропагандой, может быть, этих вещей. Но, в принципе, для общества нормально не знать деталей там, каких-то конституционных прав, не до конца понимать их содержание. Да. Это как раз задача уже более высокого уровня, то есть институциональная задача. Я согласен с коллегой, государство, в принципе, изначально всегда направлено на то, чтобы пытаться сжимать свободы, права и так далее. Задача институтов общества, да, этому, соответственно, каким-то образом противостоять и для себя хотя бы понимать, какие конкретно ценности от государства эти общественные институты хотят добиться.
Да, но ведь если представители этих общественных институтов или обычные люди видят, что какие-то конституционные положения попираются каждый день теми, кто должен их исполнять, то кому тогда остается верить? И нет никого, кто накажет каких-то чиновников или полицейских, не знаю, прокуроров, кого угодно, за то, что они нарушают Конституцию. И даже Конституционный суд бывает бессилен. Он может сказать депутатам: да, дорогие друзья, ваш закон противоречит действующим положениям Конституции, внесите изменения. Но это не значит, что они внесут изменения тут же, или через день, или даже через полгода. А механизма для того, чтобы принуждать людей, власть придержащих, к исполнению Конституции в России, получается, нет.
То, что Конституционный суд высказывает пожелания, а не выносит обязательное решение, это выбор самого Конституционного суда. И только Конституционный суд несет за него ответственность. Потому что не роль Конституционного суда быть советниками правового управления Государственной Думы по вопросу о том, какие законы лучше принимать. Роль Конституционного суда – признавать законы, противоречащие Конституции, таковыми, лишать их силы или с момента провозглашения постановления, или вообще с момента принятия, или, может быть, даже с какого-то дня в будущем. Но Конституционный суд предпочел по, видимо, ряду причин, о которых лучше спрашивать Конституционный суд, не выносить такие постановления, а выносить пожелания законодателю. И даже когда он выносит пожелания законодателю, он, в общем-то, не защищает конституционные права, потому что много вещей, которых никогда не должно было быть, никогда не должно было стать законами, законами стали и поддержаны Конституционным судом. И здесь просто список уже будет слишком длинным, если начать его перечислять. Поэтому действительно Конституционный суд не обеспечивает защиту Конституции. Это его выбор, и он несет за это ответственность. Единственный на самом деле сейчас, мне кажется, эффективный институт – это общественное негодование. Потому что мы даже в Европейском суде по правам человека можем выигрывать дела. Вот мы сегодня выиграли 2 дела об исчезновениях в Чечне. И коллеги выиграли еще 15 таких же дел. Ничего из этого не приведет к установлению и наказанию виновных. Но даже установление наказания виновных в тех или иных нарушениях, оно не гарантирует соблюдение Конституции. У нас много полицейских сидят за пытки, а пытки продолжаются, потому что дешевле посадить полицейского, чем изменить систему. И общественное негодование, вызванное публикацией видео из Ярославской колонии этим летом, оно показывает, что по-прежнему большая часть общества видит эту несправедливость и требует от властей что-то сделать так сильно, что даже не самое подотчетное обществу власть, такая как российская, вынуждена реагировать.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А это кто-то контролирует?
Есть сотни, миллионы таких случаев, когда полицейские работники применяют определенные средства, которые в данном случае они применить права не имеют.
А как же выведать какие-нибудь сведения у злостных преступников, например, предателей Родины?
Мне хотелось, конечно, бы верить, что в существующей России пыток нет, но я так предполагаю, что когда идут какие-то следственные мероприятия, может, там и подвергаются люди пыткам и насилию.
Вы «Три мушкетера» читали же книгу, да? Кто там имел право казнить ту же самую Миледи? Имел право казнить палач. Они его взяли, наели, все. Так же и в любом учреждении, вот это вот, которое занимается вот этими структурами, то есть там имеется соответствующая должность, соответствующее это.
Коллега сказал, что единственный механизм воздействия, да, это общественное негодование. В моем понимании общественное негодование – это не самый эффективный механизм воздействия. И это тот механизм, который любое государство в целом изначально не принимает, и которому оно изначально сопротивляется, абсолютно любое государство, как механизм.
А какой эффективный?
Даже если мы возьмем Россию, да, которую там критикуют обоснованно вполне за многие проблемы с правами человека, ну вот тот же самый Конституционный суд, если уж мы говорим о конституционных правах. Не далее как год официально ввел практику так называемых инициативных научных заключений. Это когда некая общественная или научная организация может направить свое мнение по абсолютно любому делу в Конституционный суд. И Конституционный суд, я вам совершенно точно могу сказать, внимательно к ним относится. Я знаю 2-3 организации на всю страну, которые вообще что-то в этом направлении предпринимают. Я при этом, естественно, не снимаю ответственность там, с государственных институтов. Я говорю только о том, что у нас, к сожалению, модно заниматься там гражданским протестом, уличным протестом, но совершенно не модно заниматься протестом профессиональным.
Итальянскую забастовку вы имеете?
Нет, я имею в виду именно квалифицированное возражение там, власти, квалифицированное возражение органам власти по тем позициям, с которыми какие-то институты не согласны. У нас очень мало институтов такого рода, которые могут какие-то качественные заключения делать, которые могут возражать, которые могут публиковать руководство по этим вопросам.
Но даже когда это происходит, часто это просто игнорируется.
Понятно, что иногда это игнорируется, но вопрос в том, что, во-первых, для того, чтобы тебя не игнорировали, нужно кого-то в чем-то убедить. Во-вторых, для того, чтобы тебя не игнорировали, нужно наработать некую критическую массу. Я же говорю о том, что у нас очень мало таких институтов. То есть, когда это некая одна организация, она что-то пишет, а все другие либо не хотят иметь к этому отношение, либо не поддерживают, либо относятся к индифферентно. Естественно, что обращать внимание на одну общественную организацию? Мало ли общественных организаций? Я говорю, не снимая, естественно, ответственности там с каких-то государственных структур, органов, я бы сказал, что в целом ситуация с правами человека, она, в общем, отвечает нашей профессиональной общественной ситуации, в том числе юридической.
Я все-таки здесь вынужден возразить, поскольку мы были среди тех организаций, которые направляли такие заключения, и даже до того, как это стало модным, и даже до того, как это стало положением регламента Конституционного суда и других нормативных документов, чтобы привлечь внимание Конституционного суда, один экземпляр подается в Конституционный суд, а другой в газету «Коммерсант» или в газету «Ведомости». Только тогда они вообще хоть что-то прочитают. Потому что не нужно думать, что Конституционный суд принимает решение, руководствуясь только Конституцией, как судьи клянутся при вступлении в должность. Он принимает решение, руководствуясь, мне кажется, любыми часто соображениями, кроме текста Конституции, и таких решений настолько длинный список, что перечислять его просто не хватит ни этого эфира, ни...
Это ваше оценочное этого мнение, да?
Это, безусловно, мое оценочное, но, тем не менее, профессиональное мнение.
Помимо гарантий прав и свобод, Конституция России содержит и безусловные запреты.
Непреодолимые конституционные запреты. Присвоение власти. Лишение россиянина гражданства или право изменить его. Установление религии в качестве обязательной или государственной. Конституция Российской Федерации прямо запрещает деятельность организаций, цели которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Цензуру. Принудительный труд. Занимать одному и тому же человеку должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Ограничивать права местного самоуправления. Конституция Российской Федерации косвенно запрещает умаление достоинства личности, пытки, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, задерживать гражданина на срок более 48 часов до судебного решения, собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия. Избираться и избирать недееспособных или осужденных по решению суда граждан, монополизацию или недобросовестную конкуренцию. Лишать имущества, кроме как по решению суда. Произвольно лишать граждан жилища. Повторно судить за одно и то же преступление. Обратную силу законов, устанавливающих или отягощающих ответственность. Высылку гражданина Российской Федерации из страны или выдачу другому государству.
В Конституции Российской Федерации есть какие-то непреодолимые запреты, которые она содержит. Ну, не знаю, там запретное присвоение власти, например, или установление религии в качестве государственной. А есть косвенные запреты или запреты до некоторого разрешения в будущем. В первую очередь, конечно, я имею в виду сейчас вопрос о применении смертной казни в Российской Федерации. И поскольку смертная казнь в Российской Федерации Конституцией не отменена, точнее, там буквально написано «впредь до ее отмены не применяется», это позволяет политикам, людям, которые стремятся быть лидерами общественного мнения, манипулировать обществом и время от времени подкидывать эту историю, связанную с применением смертной казни. С вашей точки зрения, должны ли законодатели наконец поставить точку в этом вопросе и изменить в этой части Конституцию, убрать вот эти слова «впредь», чтобы не давать пищу для таких дискуссий в обществе?
Кстати, здесь надо похвалить Конституционный суд по вопросу смертной казни, потому что Конституционный суд прямо сказал, что отмена смертной казни необратима и, соответственно, возврата назад именно это конституционное положение не допускает. Соответственно, нельзя вернуться от моратория обратно к применению. От моратория можно перейти только к отмене, и для этого не нужно менять Конституцию. Для этого нужно исключить соответствующее положение из Уголовного кодекса. Или, наконец, ратифицировать международные договоры, которые прямо запрещают смертную казнь, или сделать то и другое. Но здесь нет возможности двигаться назад.
Как раз именно благодаря формулировке.
Благодаря формулировке. Текст Конституции имеет значение. И этот текст говорит о том, что пути назад нет.
Ну, в моем, например, понимании, чем меньше менять Конституцию, вообще трогать ее, тем лучше. Потому что надо понимать, что Конституция представляет себе гораздо больше, чем тот текст, который написан в тех статьях, которые, соответственно, считаются официальным текстом Конституции. Это, во-первых, смысл и дух, который лежит за этими формулировками и так далее, и многочисленные разъяснения, ну, прежде всего, конечно, Конституционного суда и там разъяснения судебной практики. Чем чаще мы пытаемся притрагиваться к Конституции с точки зрения ее изменения, тем менее ценным нам кажется этот документ. Для того, чтобы менять Конституцию, нужны какие-то критические вещи. Ну вот, признали какое-то новое критическое право, которое раньше было совсем недопустимым. Может быть, его необходимо закрепить дополнительно. Но по каждому вот вопросу возвращаться к Конституции нет, на мой взгляд, особенного смысла. То, я имею в виду с тем, чтобы ее менять. Да? Та же смертная казнь, в принципе, этот вопрос на данный момент, слава богу, решен в России окончательно. Да? И я не думаю, что на самом деле, несмотря на какие-то, там, вы правильно сказали, манипулятивные иногда заявления там, отдельных политиков, она может реально вернуться. Ну, я, во всяком случае, на это надеюсь.
А что же, на ваш взгляд, такого чрезвычайного произошло для того, что потребовалось продлевать полномочия президента и депутатов? Вроде не было никаких общественных... Нет, были общественные, конечно, некоторые волнения 2011 года, но это было не настолько критично.
Нет, понимаете, вы мне этот вопрос задаете. Этот вопрос надо задать депутатам, которые это решение принимают.
Мне любопытно ваше мнение узнать.
Но главным образом здесь речь идет о политической ответственности тех там депутатов, которые принимают такие решения. Если эти депутаты до сих пор в целом находятся у власти, значит, эти решения так или иначе общество в целом устраивает, потому что не может, в принципе, власть, да, противоречить состоянию общества категорически. Это невозможно на долгом этапе. По всей видимости, у нас общество в среднем не ставит какие-то ценности, которые вот критикуются наиболее, может быть, либеральной или прогрессивной частью, не ставят на первое место и не считают, что действительно это настолько важно.
Поймите меня правильно, это первая заповедь – это не убей. Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
с участием присяжных заседателей. Вот лично я категорически против смертной казни.
Ну, я, честно говоря, не помню смертную казнь в России, чтобы кому-то применили.
Да, конечно, каждый имеет право на жизнь, но я за смертную казнь.
Те люди, которые покушаются на жизнь другого человека, без сожаления расстрелять.
Вот помните, если Чикатило, да? Сколько людей смертной казни было подвергнуто до того, как его нашли?
Ошибки в наше время практически не может быть. Сейчас ДНК.
Я считаю, что любой человек может встать на путь истины, может пройти определенные испытания, отбыть срок в определенных учреждениях и все-таки исправиться. А смертная казнь лишает этой возможности.
Вот за убийство я бы смертную казнь применил человеку. Но бывает же убийство по неосторожности тоже. Тут тоже двоякая ситуация, но в целом я думаю, что смертная казнь – это пережитки прошлых лет.
Лично мне кажется, что отношение общества, ну, людей к смертной казни в Российской Федерации примерно как раз и показывает то, насколько продвинулись люди, россияне, в смысле правосознания, насколько они понимают ценность и своих, и чужих прав. С вашей точки зрения, это достаточный индикатор или нет?
Вопрос, опять же, в том, что мы выбираем как критерий продвинутости, но мне кажется, что вот то, что мы посмотрели, и разные мнения, которые прозвучали, это в целом здоровый общественный дебат. И даже если кто-то один желает у нас ввести смертную казнь, то большим консенсусом наших сограждан было решено, что мы движемся только в одну сторону. И это направление к отмене.
На самом деле, в целом состояние с правами человека, оно, в общем, примерно отражает состояние и отношение к этому обществу. Конечно, если у любого человека в вакууме вот так спросить, как ты относишься там, к правам человека, важны ли права человека? Конечно, все скажут, что очень важно, нужно, и лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это довольно очевидно. Но как только речь встает о каких-то конкретных вещах, вот смертная казнь и право на жизнь, да, здесь уже у человека смещается как бы фокус внимания, и мы понимаем, что на самом деле ценности, которые заложены в основу Конституции, совсем не для всех у нас ценности. И совсем, по крайней мере, не до такой степени ценности. И, соответственно, если люди не очень глубоко понимают, какова ценность, насколько высока ценность этих конституционных прав, то и государство в целом настолько же не до конца хорошо это понимает. Почему оно должно как-то по-другому к этому относиться?
Государством вы имеете в виду исполнительную
государственные
власть?
Институты. Государственные институты. Не обязательно исполнительная, здесь может быть и судебная власть. Потому что на самом деле мировоззрение это людей во власти, оно формируется точно таким же образом. И если изначально у нас в обществе нет нетерпимости к... то есть любой... Почему вот это хороший показатель? Почему политик, который у нас выходит и говорит что-то, что он хочет ввести, значит, против каких-то базовых конституционных ценностей? И многие люди его поддерживают в этом, да, и он популярен и продолжает там где-то собирать какие-то залы избирателей. Это на самом деле очень хорошо показывает, что в конкретных вопросах общество не так уж сильно поддерживает конституционные права, не так уж до конца, и не так уж хорошо понимает, где правильный баланс этих прав. Потому что когда в общество изначально вот с молоком матери не вкладывается, что есть какие-то ценности, за которые заходить нельзя. Понимаете? Если предложения о смертной казни в целом обществом одобряются, значит, вот такой красной линии в обществе нет.
То есть, выходит, вот этих 25 лет существования действующей в России Конституции еще недостаточно для того, чтобы какие-то конституционные ценности впитывались буквально с молоком матери?
С молоком матери впитываются только питательные вещества, которые содержатся в молоке. А конституционные нормы, они... применяются или нарушаются в уже совершенно других обстоятельствах. И мне кажется, что вопрос, вы за смертную казнь или против, он достаточно абстрактный. Когда мы будем говорить про одно из последних сравнительно недавних белорусских дел о смертной казни Ковалева и Коновалова, то мы... с другой стороны, сможем сделать его очень конкретным. И это показывает, насколько смертная казнь несправедлива. И даже если мы не переубедим противников, противников отмены смертной казни, то очень важно, чтобы звучали наиболее информированные мнения.
Все равно... мы в хорошем смысле выживаем. Я знаю, что если я не сделаю, я не пошевелюсь, я не постучу, я не в хорошем смысле не подскажу, не настаю, за меня никто ничего не сделает.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Ну, в принципе, как человек, я, в принципе, понимаю, да, ощущаю, что мои права, если они где-то ущемляются, я это чувствую, это вижу.
Лично я считаю, что у нас зачастую нарушаются права граждан.
В России человек всегда находился в сложном положении, но, тем не менее, высшей ценностью, наверное, этот человек является.
Но если я сама себе представляю, что я высшей ценностью, я себя чувствую высшей ценностью.
Честно говоря, себя я не ощущаю высшей ценностью. Не, с точки зрения себя, конечно, я так думаю, что каждый человек должен считать себя первым после Бога.
Если я буду кого-то обвинять, что я чего-то не получаю, те или иные органы или еще что-то, то я и буду постоянно быть недовольна этим.
Для государства мое слово конкретно вообще ничего не значит.
Очень часто, особенно в последние несколько лет, можно слышать от самых разных людей, которым не все равно, что Конституция превращается в Российской Федерации в мертвый документ. Там есть какие-то замечательные положения, которые не работают в России по каким-то причинам. Вот конкретно вы, Дмитрий, знаете ли такие положения, которые есть в Конституции Российской Федерации, но по какой-то причине не проявляют себя в реальной жизни.
Есть, например, такое распространенное суждение, что вот в Конституции написано, что у нас в России правовое государство. А какое же у нас в России правовое государство, если у нас кругом права нарушаются? Значит, Конституцию все это надо выбросить, и ничего она совершенно не стоит. Но на самом деле это какой-то подход, который не отражает вот существа того, для чего нужна Конституция. Да? Потому что вот я как адвокат, я когда формулирую свою позицию, да, по всем делам, по всем, в самой первой инстанции, может быть, это не везде слышно, где-то это вообще раздражает, я всегда опираюсь, например, на конституционные положения. Если бы их не было, то мне сложнее бы было часто формулировать свою позицию, потому что конкретное законодательство часто сформулировано так, что на самом деле выхода из него нет. Или некоторые там отрасли, после законов, они противоречат друг другу, и кроме как через Конституцию, этот вопрос разрешить невозможно. Причем такая ситуация, она может быть как на стороне, например, гражданина, который против государства, так и на стороне государства, который против гражданина, совершенно неважно. И в этом смысле Конституция, ее нормы, ее принципы – это абсолютно рабочий такой инструмент. Можно ли говорить, что какие-то права недостаточно хорошо защищаются? Да, конечно, можно. Но мы вообще в России живем, у нас с правами человека ситуация не очень хорошая. Это всем понятно. Другой вопрос – насколько, с какими правами ситуация плохая, да? Потому что, естественно, ни одно право никогда нигде не реализуется в абсолюте. Оно на то и конституционное право, и даже в Конституции записано, что все права подлежат ограничению. Ну, на самом деле не все, да, но из Конституции у нас этого, к сожалению, не следует. И интересный баланс там, какие можно ограничить, а какие нельзя.
Кирилл, а с вашей точки зрения, какие конституционные положения, статьи Конституции сейчас, просто декларации по большей
Одно части. И то же лицо не может занимать пост президента Российской Федерации более 2 сроков подряд.
А у нас не подряд.
О чем и речь, да. То есть эта норма Конституции абсолютно лишена смысла. Если серьезно, конечно, нельзя выделить одну такую норму, и огромное количество проблем с судебной защитой и независимостью судей, огромное количество проблем с запретом пыток и правом на жизнь, огромное количество проблем, как наши сограждане это тоже отмечают, социальными правами. Нельзя выделить что-то одно и заниматься только этим. Мы работаем профессионально и, кажется, уже за 300 решений Европейского суда по правам человека завалило по преступлениям против гражданского населения в Чечне. Исчезновения, пытки, неизбирательные бомбардировки. К ответственности привлечено 0 военных. 0. После решения Европейского суда по правам человека вот за те эпизоды. Безумное абсолютно применение антиэкстремистского законодательства, нарушающее право на свободу выражения мнений, закрепленное как в Российской Конституции, так и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Профессионалы про это говорили, с тех пор, наверное, как приняли закон о противодействии экстремизму, то есть порядка 15 лет. Ничего не происходило. Решения Европейского суда по правам человека игнорировались. Конституционный суд считал положение статей 282, как они применяются, прекрасными. Но только общественное возмущение привело хоть сейчас к каким-то изменениям.
Летом, может быть, гарант Конституции вышел и сказал, что хватит перегибать.
А почему? А потому что из Москвы сделали выговор Барнаулу, и Алтайский следственный комитет возбудил сразу в маленький промежуток времени большое количество очень-очень глупых экстремистских дел.
Ой, вы знаете, вот я бы, например, за цензуру, чтобы она не запрещалась. В смысле, чтобы она запрещалась, чтобы цензура у нас была.
Статья 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 5. Гарантируется свобода массовой информации, цензуру запрещается. Это уже на 100%.
Мне никто не запрещает иметь свои собственные мысли и высказывать те мысли, которые, я считаю, нужно высказывать.
Судя по тому, какие у нас телевизионные каналы, какие у нас газеты выпускаются, я думаю, что цензуры у нас нету.
Если я пойду Путина критиковать, мне, наверное, ничего не будет. Но я Путина не пойду критиковать, потому что я за такого руководителя нашей страны.
Вот эта свобода мысли, которая иногда вообще понимают, она мешает жизни.
нашей России совершенно мешает. Я бы половину информации не допускала бы ни в эфир, ни в интернет.
В общем-то, свобода мысли и слова, она гарантирована. Но она гарантирована в каком плане? Она гарантирована для граждан. То есть маленький человек, там, если он это самое, начинает ругаться матом при маме, при папе, он, естественно, он без всяких гарантий там, получит по полной.
Все-таки я бы не стала говорить о политике где-нибудь в кафе, например, где бы меня могли еще кто-то услышать, и, возможно, мое мнение не понравится. Хотя я понимаю, что у каждого свое мнение, он имеет на это право, но все-таки не хотелось бы нарываться на какие-то конфликты даже.
По-моему, с этим в стране все обстоит хорошо. Каждый может выразить свои политические мысли, взгляды.
А если я докажу, что это поклеп, я его в суд.
Получается, что вот прошло 25 лет действия новой Конституции, новой России, а люди, по большому счету, а точнее их отношение к самим себе и к тому, как реализуются их права, не изменились? Или наоборот, это все изменилось в сторону худшую? То есть их гораздо больше интересует, как выжить и прожить здесь и сейчас, чем какие-то мифические положения Конституции, которые говорят о том, что Россия – социальное государство, верховенство права и права человека.
Проблема-то не в обществе. Проблема в том, что государственные институты, прежде всего, исполнительная власть, действует таким образом, чтобы текст Конституции не имел смысла. А текст Конституции есть, и он имеет смысл. И он действительно касается каждого из нас, и каждый из нас на самом деле, неважно, есть ли проблемы с медицинским учреждением или с пенитенциарным, часто с обоими, с этим сталкивается.
Да, в конце концов, если верить социологам, то, по крайней мере, 75 миллионов граждан России все-таки знают основные положения Конституции. Дмитрий, а вы что думаете?
Ну, я думаю, что, конечно, за прошедшие 25 лет нельзя сказать, что отношение общества и людей, да, к конституционным правам, к конституционным гарантиям изменилось каким-то образом существенно. Да? Но я бы сказал, что мне нравятся вот те тенденции, которые как раз говорят о некой профессионализации, да, этих вопросов. Потому что конституционная материя, она слишком тонкая для того, чтобы здесь говорить, ну, это плохое слово, но условно говорить с толпой, да, потому что здесь вот как с экстремизмом, можно только развернуться и побежать в обратном направлении. Нам нужно прекратить бегать то в том направлении, то в обратном, да. Здесь именно задача в том, чтобы найти вот этот баланс, правильные конечные точки, между которыми разумно регулировать.
Это такой вопрос о том, что не нужно говорить с толпой, потому что Конституция, она считает в единицах, да, это про каждого из нас. Это польский плакат наших коллег и друзей из Польши, которые сейчас сопротивляются просто разрушению польской судебной системы, действующей польской исполнительной и законодательной властью, которая как раз и говорит о том, что Конституция – это ты, это я, это про каждого из нас. Первое дело по отбыванию наказания слишком далеко от дома было решено по жалобе олигарха. Но сейчас это десятки дел в Европейском суде по правам человека, потому что Конституционный суд, к сожалению, здесь не может дать нашим гражданам средства защиты. Поэтому противопоставление ложное.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Памяти Людмилы Алексеевой.
Я видела, как живут крестьяне. Пока мы у них жили и питались вместе, хозяйка избы и дочка, они прямо на глазах, у них цвет лица делался другой, и они из жутко, кошмарно тощих делались с нормальными людьми. А потом уезжали, и опять начинали голодать. И у них вдобавок не было паспортов, они не могли покинуть деревню и уйти из колхоза. То есть крепостное право в современном варианте. Но это не могло не наводить на размышления, что же у нас за страна и все такое.
Московская хельсинская группа была основана в 1976 году, после того, как советское руководство подписало одноименное международное соглашение. Главная задача организации – мониторинг нарушений прав человека и доведение этих сведений до государства.
По традиции нашей страны, самые жуткие бедствия, произвол и бесчинство, насилие – это происходит в тюрьмах и полиции. Сегодня, конечно же, когда мы проводим исследования, наблюдения, мониторинг, вот эти структуры у нас прежде всего. И вот когда сейчас тоже происходят протестные акции, когда в отделы полиции, в общем, бросают практически невиновных людей, туда входят члены общественно-наблюдательных комиссий.
За помощью в московскую хельсинскую группу обращаются самые разные люди. Игорь Баталин пришел сюда, когда его сына Владислава незаконно поместили в психиатрический стационар института Склифосовского. Когда молодой человек попытался вызвать родителей, его избили.
Его не просто избили, его связали, привязали к кровати, чтобы он не кричал, не звал на помощь никому. Ему половую тряпку в рот засунули. Мы врача, или кто лечащий врач. Как же так? Что произошло? Мы сейчас будем обращаться в милицию, в прокуратуру, это самое. Он говорит, а я, говорит, не советую вам. Если вы обратитесь, то вот те, кто его избивал, они его добьют. А я, как лечащий врач, напишу заключение о том, что это суицид. Оказывается, на нем испытывали новый препарат с психотропной сироквель.
С трудом вызвали сына из психушки, Баталины начали ходить по инстанциям. Они требовали возбудить уголовное дело, но везде получали отказ.
В московскую хельсинскую группу обратился, как только, значит, обратились в Европейский суд. Это вся забота их была.
Баталины выиграли дело в Европейском суде по правам человека и получили 26 тысяч евро компенсации морального вреда. Это одна из многих историй, когда московская хельсинская группа пришла на помощь.
Обращений очень много, но это вот лишь часть, которая поступила с начала этого года. Письма очень разные, многие с документами. Мы на каждое даем ответ. Как минимум, это какая-то короткая консультация юридическая. В случае необходимости и наших возможностей мы делаем, конечно, обращения какие-то специализированные в органы прокуратуры, в органы федеральной системы исполнения наказания, потому что очень много обращений по условиям содержания. Сегодня это большая проблема в России.
В Советском Союзе на нас наваливали всей мощью репрессивного аппарата. Где этот Советский Союз? Его уже нету. А правозащитное движение распространилось по всей стране.
Московская хельсинская группа помогает людям больше 40 лет. Источники доходов – государственная поддержка и добровольные пожертвования граждан. Группа занимается общественным контролем, правозащитным мониторингом, просвещением, правовым консультированием и защитой правозащитников.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».